говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионские страсти, СМЕРШ, оборотная сторона медали. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Этническая карта России, грузины. И нефтебаза в Дмитрове и жители дома номер один. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в очередном выпуске рубрики Владимира Абаринова «Шпионские страсти» участвует Вадим Берштейн, автор книги «СМЕРШ. Секретное оружие Сталина», которая только что вышла на английском языке в США и Великобритании. Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Вадим Берштейн живет в Нью-Йорке. В конце 80-х, начале 90-х годов он в качестве независимого исследователя получил доступ к некоторым фондам архива КГБ. С тех пор он и занимается изучением истории СМЕРШа. Его книга – это подробное, фундаментальное, основанное на документах исследование, в нем более 500 страниц. В предисловии книги Берштейна авторитетнейший британский историк спецслужб Найджел Вест пишет, что благодаря роману Яна Флеминга «Казино Рояль» и свидетельствам перебежчиков на Западе о СМЕРШе знали больше, чем о многих других разведслужбах мира. Однако книга Вадима Берштейна показывает, что знали далеко не все. Правда, пишет Вест, еще более необыкновенно. Вероятно, послевоенное поколение советских людей впервые узнало аббревиатуру СМЕРШ в 1974 году, когда был опубликован роман Владимира Богомолова в августе 1944-го. Но фронтовикам это слово было хорошо знакомо и прежде. Многие из них вспоминали особистов, исполнявших действующей армии функции тайной полиции, с ненавистью и отвращением. Сегодня опубликовано множество книг и статей, написанных ветеранами Лубянки, снято наполненные небылицами телесериалы приключенческого жанра, есть даже компьютерная игра «Смерть шпионам». Все они героизируют СМЕРШ, победивший и переигравший немецкую разведку. Вадим, эти две оценки трудно совместить, и тем не менее обе они справедливы, не так ли?
Позиция фронтовиков совершенно понятна. Они сталкивались с репрессивной стороной СМЕРШа. В общем-то, эти репрессии были чудовищные, учитывая, что они были во время войны. Я родился во время войны и вырос после войны, и хорошо помню все эти рассказы про то, что делали особисты и смершевцы в полевых условиях. Ну, а позицию ветеранов спецслужб тоже понятно. Они не хотят взглянуть на себя с позиции фронтовиков и хотят, так сказать, остаться в истории славными чекистами. Ну, надо сказать, что, конечно, полевые смершевцы и смершевцы, сидевшие на Лубянке в Москве, наверное, отличались, потому что, конечно, та работа, которую вел СМЕРШ по выявлению реальных немецких шпионов и засылки советских агентов для раскрытия абверовских СД-школ для шпионов и так далее, была очень массивной и действительно очень успешной. Поэтому, по-видимому, надо разделять то, что вы делали смешивцы с красноармейцами и командирами Красной Армии, в общем-то, выбивая показания, да, того, что те признавали себя шпионами чем угодно, и той реальной работой, которую вели в основном, которая управлялась из Слубянки по выявлению и дезинформации вражеской агентуры.
Советские органы госбезопасности претерпели столько реорганизаций, что сами историки, особенно иностранные, не говоря уже о читателях, путаются в названиях. Приходится прилагать к каждой книге таблицу переименований. Но дело, конечно, не только в переименованиях. В бюрократической перестройке был какой-то смысл. В частности, в феврале 41 года Сталин разделил НКВД на НКВД и НКГБ. В самом начале войны решил объединить НКГБ, НКВД и военную контрразведку в одно ведомство. А в апреле 43-го, после Сталинграда, эту реорганизацию вы рассматриваете особенно подробно, снова разделил их. В результате и появился СМЕРШ. С чем были связаны эти изменения? Чего хотел добиться Сталин?
СМЕРШ появился в апреле 43-го года в результате разделения НКВД на три части. Это был СМЕРШ, НКГБ и НКВД. В этом есть определенная логика, и понятно, почему это было сделано. Такая структура подходит для наступательной войны. Значит, СМЕРШ идет в составе частей Красной Армии и делает первую работу в местах, которые завоевываются Красной Армией. Затем Красная Армия продвигается, и на смену военной контрразведки приходит просто контрразведка в составе НКГБ, а также поддерживающие все силы в составе НКВД. Так что такая вот динамичная структура и была крайне эффективна, судя по результатам того, что произошло, и дальнейшей советизации стран Восточной Европы, в котором эта вот трехчастная структура участвовала, не только участвовала, но и имела, может быть, решающее значение на первом этапе завоевания тех стран. Что касается ситуации предшествовавшей, вообще-то говоря, когда смотришь на эти преобразования, вдруг в феврале 41 года появляется из традиционно монолитной структуры НКВД такая же трехчастная структура. СМЕРШ в составе армии, НКГБ и НКВД. Ну, в этих трехчастных структурах НКВД имеет, ну, как бы вторичную роль, потому что в основном это управление арабской силой в лагерях и собирание военнопленных в отдельной системе лагерей. Появление этой структуры в 41-м году как бы совершенно непонятно, если не учитывать, что это может быть еще одним доводом в пользу, что Сталин готовил все-таки наступательную войну. Что касается между этими датами, то, по-видимому, с началом Великой Отечественной войны задача сместилась к тому, что не нужно было вот эта наступательная трехчастная структура, а нужно был репрессивный аппарат, который держал бы армию в страхе и предотвращал бы переход на сторону врага и так далее, так сказать, и вообще справился бы с тем чудовищным хаосом, который царил в первые полтора года войны.
У меня создалось впечатление по прочтении книги, что в реорганизации был также умысел создать почву для конкуренции этих ведомств.
Это, конечно, тоже, но это было как бы вторично, потому что когда контрразведка была в составе НКВД в июле 41 года по апрель 43, основным боссом был Лаврентий Берия. Он был комиссаром НКВД. И Виктор Абакумов, который был начальником управления особых отделов, подчинялся к Берии и не имел непосредственного выхода к Сталину. С разделением структур на три части Берия и Абакумов оказались на примерно одном же уровне, то есть, во всяком случае, они непосредственно выходили к Сталину, и Абакумов не имел никакого звена между собой и Сталином, и Сталин непосредственно давал приказы Абакумову. И таким образом, эта система получилась, что СМЕРШ был личной как бы контрразведкой Сталина, которую он сам управлял. И это все, естественно, вызвало огромное трение и конкуренцию между Абакумовым и Берией, что прослеживается до конца и года после войны, когда Берия окончательно потерял контроль над силовыми структурами и в конце 46-го года целиком занялся атомным проектом, а Абакумов стал министром МГБ и, в общем-то, одним из, может быть, даже самым влиятельным после Сталина человеком в стране.
Из названия вытекает, что СМЕРШ должен был ловить шпионов. На практике, как мы знаем, он был одним из инструментов репрессий в отношении собственных войск и собственного гражданского населения. Таким образом, подзаголовок вашей книги «Секретное оружие Сталина» получает двойной смысл. Какими полномочиями пользовались сотрудники СМЕРШ в действующей армии? Кому подчинялись? На каких основаниях и с чьей санкции производились аресты?
СМЕРШевцы носили регулярную форму офицеров Красной Армии, и в то же время они не подчинялись армейским командирам. СМЕРШ была своя вертикальная, как теперь говорят, структура, которая подчинялась только вышестоящему начальству, наверху которой стоял Абакумов. То есть Абакумов возглавлял Лубянское руководство, на фронтах были свои управления, ниже там в армиях были отдельные организации и так далее, и так далее.
И не согласовывали с командованием действующей армии свои аресты? Если СМЕРШ хочет арестовать генерала, вы пишете в своей книге о таких арестах, что он должен делать?
Ну, для того, чтобы арестовать генерала, должно быть указание Сталина. Для среднего руководства нужно было разрешение от военного руководства фронта и так далее. А для ареста красноармейцев нужно было разрешение от командира. Формально также орден на арест подписывался прокурором, но это, в общем, было чистой формальностью. Для ареста нужен был вот подписанный ордер для важных людей. Он подписывался, конечно, не в полевых условиях, а в Москве. И подписывал Абакумов или один из его заместителей этот ордер. И, значит, все важные арестованные люди посылались в Москву, где, собственно, происходило следствие по их делам. Все, что касалось мелких сошек, красноармейцев и так далее, все это расследование происходило в полевых условиях, и, собственно, эти люди судились военными трибуналами полевыми, и если расстрел, то и расстреливались перед строем офицером, особистом, значит, СМЕРШовцем, или командой, которая принадлежала к единице СМЕРШа.
Ну, а с арестованными высокого ранга что дальше происходило?
Следствие шло в Москве. В Москве все зависело от того, ну, собственно, посылались в Москву не только генералы, но и все важные иностранцы. Когда Красная Армия перешла границу, все важные иностранцы, арестованные СМЕРШем, посылались в Москву и пребывали в следственных тюрьмах НКГБ, потому что СМЕРШ не имел своих собственных следственных тюрем. А следственных тюрьмы было три. Это было Лубянка, Лефортово и Суханово. На Лубянке шли допросы, ну, в относительно нормальных условиях, конечно, лишение сна и так далее. Если последственный упорствовал и не желал подписывать то, что ему диктовал следователь, он отправлялся в Лефортово, где были всякие чудовищные методы физического и морального воздействия, такие как камера с охлаждающей системой или наоборот, камера, куда закачивался очень горячий воздух и так далее. Ну, конечно, простые избиения. Но если же последственно и там упорствовал, он отсылался в Суханову, где просто били до такой степени, что человек или сходил с ума, или подписывал все, что не попадя. Суханова служила также тюрьмой, где, так сказать, клали на лед тех последственных дела, которых по каким-то причинам откладывались. Иногда люди проводили в этой чудовищной по условиям содержания тюрьмы годами. И вот как раз генералы, арестованные даже в 41-м году, были помещены в эту тюрьму. И особенно там в 43-м году их всех почему-то, по каким-то причинам, следствие не заканчивалось сразу, а их просто держали в Суханово до начала 50-х годов. То есть люди сидели в совершенно чудовищных условиях, 7-8 лет, и в конце концов производили суды, обычно скончавшиеся расстрелами. Некоторые из этих генералов умерли впоследствии, так сказать, не дожив даже до судов. Другие даже были помещены в Казанскую психиатрическую специальную больницу, потому что, конечно, условия Суханова были таковы, что не сойти с ума было трудно.
С автором книги «СМЕРШ. Секретное оружие Сталина» Вадимом Берштейном беседовал Владимир Абаринов. Продолжение истории слушайте в выпуске программы «В пятницу вечером». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В следующем выпуске программы в среду вечером мы начнем новый цикл круглых столов и дискуссий с, или лучше сказать, между участниками движения «За честные выборы». Движение развивается, в нем участвуют группы, не обязательно поддерживающие ту или иную политическую партию, но точно обладающие собственным голосом. Основной вопрос, который я поставила на обсуждение – хорошо, допустим, президентские выборы будут честными. Допустим даже, что где-то будут перевыборы в Думу. И что? Что это даст? Некоторую перетасовку голосов между «Единой Россией», коммунистами, ЛДПР и «Справедливой Россией»? Как это изменит систему власти? Сможет ли это повлиять на природу режима? Я приглашаю к этой дискуссии всех заинтересованных слушателей, читателей и, естественно, самих активистов движения. Форум на моей странице в Фейсбуке всегда открыт. Сегодня представлю двоих из участников первого круглого стола. В январе в Барнауле прошли две акции, получившие название «нано-митингов». В них участвовали игрушки. 25 января полиция города попросила прокуратуру разъяснить, можно ли привлечь владельцев игрушек к административной ответственности. Об этих акциях рассказывают активисты барнаульского движения «За честные выборы» Андрей Тесленко и Людмила Александрова.
На самом деле идея устроить именно нано-митинг как протест игрушек, она не совсем барнаульская. Дело в том, что еще 10 декабря, когда по всей стране прошли согласованные акции, в Барнауле протестную акцию большую не согласовали, но так же, как и в Барнауле, ее не согласовали в одном из маленьких северных городов, который расположен у нас за полярным кругом, в Мурманской области. Он называется Апатиты. Но в большинстве городов, где акция была все же не согласована, люди все равно вышли, невзирая на запреты, отстаивать свою позицию, свои конституционные права. А в этом городе, городок маленький, если я правильно помню, там меньше 200 тысяч жителей, достаточно жесткие условия, мороз, полярная ночь, и поэтому никто не решился выйти на реальный митинг. И тогда несколько человек придумали с утра вынести игрушки на улицу, поставить в одном из центральных скверов города на клумбу и забрать их вечером, чтобы люди могли, проходя мимо, фотографировать, например, может быть, подходить, там их забирать, смотреть. Насколько я знаю, у них ни одной игрушки за день не пропало. Они пришли вечером, все забрали назад. И, в общем, эта акция, она произвела достаточно позитивное впечатление, и она не получила очень, широкого резонанса именно из-за того, что игрушки стояли сами по себе, из-за того, что люди не высказывали открыто свою позицию. Мы у себя в нашем городе пытались тоже найти альтернативу несогласованным митингам, несогласованным протестам, массовым мероприятиям. Мы ходили с белой лентой на длинной 25-метровой по городу. У нас Дед Мороз с плакатом «Мишки на север» раздавал конфеты «Мишка на севере», которые достаточно любимы в России, перевязанные белой ленточкой. Мы стояли с заклеенными ртами и гуляли по городу. В общем, достаточно много всего. И вот в начале января случайно один из наших активистов, один из членов группы «Барнаул за честные выборы», наткнулся на информацию об апатитской акции. Нам эта идея очень сильно понравилась, и мы начали рассылать информацию о ней в другие города, в другие протестные группы, именно через интернет, и провели у себя. Но мы упирали на то, что эта акция не является публичным массовым мероприятием, именно потому, что она не подконтрольна закону 54 ФЗ, это российский закон о проведении массовых мероприятий, митингов, демонстраций, собраний, шествий. Эта форма не требует уведомления властей об ее проведении, поэтому мы можем ее сделать когда угодно, где угодно, и, находиться рядом с игрушками, выражающими свою позицию, сколь угодно долго, объясняя прохожим, что это такое, общаясь друг с другом, общаясь с прохожими, с представителями полиции. То есть это своеобразная игра, своеобразный фарс, доведение ситуации противостояния властей с собственным народом, доведение ситуации подавления, выражение общественных настроений, гражданской позиции именно до абсурда.
Людмила, я вас перебью. Андрей Тесленко. Андрей, была какая-то логика в том, какие игрушки подбирались?
Да нет, тут чисто кто во что гораздо. Логика у людей, конечно, была своя. Мы с супругой свои игрушечки выставляли. Но у нас как-то так получилось, что у нас темная сторона в основном была представлена нано-полицейскими, которых мы подполковнику Мулинцеву подарок на Рождество преподнесли.
А по какой логике выбиралось, какие игрушки представляют хорошую сторону, а какие плохую?
Другую сторону представляли нано-полицейские, лего-полицейские, и плюшевые мишки с плакатами «Ко мне, бандерлоги», и пластилиновые барашки с лозунгами «За стабильность» и так далее. Там был даже один представитель так называемых афганцев, который стоял с лозунгом «Измаил не отдадим». Это была отсылка к 24 декабря, когда митинг не согласовали на центральной площади Барнаула, объяснив это тем, что организация афганцев заявила раньше свой пикет. Вот там стояли молодые люди, непонятно, какое отношение они по возрасту имеют к афганцам, вот с такими проправительственными плакатами.
А кто придумывал плакаты для этого всего, Андрей?
Ну, каждый сам придумывал плакаты для своих митингантов.
А куда потом игрушки пошли?
7 числа мы одну игрушку подарили полиции, но и парочку еще детям понравилось мимо проходящим, мы им тоже подарили. Ну, а так пока что, по-моему, игрушки разъехались по домам. Было предложение подарить их в детский дом, но это нужна дезинфекция и так далее, там определенные сложности.
Людмила, вы хотели добавить?
На самом деле я хотела добавить про лозунги. Дело в том, что мы организовывали по большей части только сбор игрушек, то есть заранее для тех, кто не сможет принести их по каким-то причинам именно в условленное место, в выходные, на то место, которое мы выбрали. Плюс распространение информации об этой акции в интернете, призыв к участникам. Конечно, у нас были собственные игрушки, которые мы туда принесли, но участие никак не ограничивалось, и любой человек мог либо принести нам игрушку заранее и передать для того, чтобы мы ее установили на митинге, либо принести прямо туда, прямо на место.
Рассказывали активисты Барнаульского движения «За честные выборы» Людмила Александрова и Андрей Тесленко. К нашему круглому столу в среду вечером присоединится еще и филолог, поэт, участник лаборатории поэтического акционизма Павел Арсеньев. Он же автор лозунга «Вы нас даже не представляете». Ну и еще раз повторю, что это открытый проект, и мне бы хотелось, чтобы не я, а вы определяли его участников. Моя страница в Фейсбуке открыта для предложений. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Москве на традиционной несанкционированной акции оппозиции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний задержаны 49 человек. Об этом сообщили в МВД России. Аналогичная акция прошла во вторник в Петербурге. Были задержаны все 12 ее участников. В Следственном комитете России подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту прослушивания телефонных переговоров оппозиционера Бориса Немцова. В Москве работники бюджетной сферы жалуются на то, что их принуждают участвовать в митинге в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. На заседании оргкомитета акции «За честные выборы», проходившего сегодня в Москве, одобрен проект резолюции, который должен быть принят по итогам митинга 4 февраля. Среди требований отмена результатов парламентских выборов и отставка главы Центра избиркома Владимира Чурова. Прокуратура Москвы направила в Замоскворецкий районный суд уголовное дело в отношении чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что члены Совета Безопасности этой организации выступят с единой позицией по сирийскому вопросу и поддержат резолюцию, призывающую к отставке президента Башара Асада. 8 из 10 граждан Афганистана не считают афганскую национальную полицию готовой к обеспечению законности и правопорядка в стране. Таковы данные опроса, проведенного органами ООН. На юге Йемена в ночь на вторник были убиты 15 предполагаемых боевиков Аль-Каиды. По данным руководства местных племен, среди убитых лидер регионального отделения организации Абдул Манем Аль-Фахтани. Более 1500 беженцев погибли в минувшем году в Средиземном море, пытаясь бежать в Европу из стран Северной Африки, охваченных массовыми выступлениями против диктаторских режимов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет о грузинах. И нефтебаза в Дмитрове. И жители дома номер один. В соответствии с данными переписи населения России, численность грузин в стране снизилась со 198 тысяч в 2002 году до 158 тысяч в 2010. Когда я смотрю на эти данные, мне вспоминаются слова композитора Гии Кончели, прозвучавшие в эфире в этой программе в 2008 году.
У меня перед глазами вот эти кадры, когда начали выселять из Москвы грузин, и как их перевозили как скот. Когда этот огромный какой-то самолет МЧС остановился, когда открыли эту заднюю часть, кстати, из которых обычно выползают танки, вот оттуда вышли люди, которые два с чем-то часа стояли, потому что там даже сидения не было. Вот как коров перевозят, так депортировали грузин из Москвы. И несмотря на это, все равно отношения между простыми людьми оставались нормальными. Они и сейчас нормальные, и они и будут нормальные. Обязательно будут нормальные. Но просто должно пройти время.
Мы продолжаем цикл «Этническая карта России», и сегодня речь пойдет о грузинах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и президент Союза грузин России Михаил Хубутия. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, судя по переписям населения 2002 и 2010 годов, ну и аналогичная ситуация по всем остальным переписям, в России сложилась удивительная ситуация с грузинским языком. Говорящих на нем намного больше, чем грузин по той же переписи. То есть 286 тысяч в 2002 году говорит на грузинском языке и 171 тысяча в 2010 году. А грузин, соответственно, 198 тысяч в 2002 и 158 тысяч в 2010. Я сейчас не говорю о том, что переписи, естественно, у нас в России бывают довольно кривые, не все фиксируются, но тем не менее, вот из участников переписи явный перекос. Вот такая пропорция, когда говорящих на языке больше, чем самих представителей данного народа, она, ну, пожалуй, только у русского языка. Но ведь роль русского, естественно, совершенно другая в России, чем роль грузинского. Сергей Александрович, чем вы объясняете эту удивительную аномалию?
Да, это очень просто. Ничего особенно удивительного в этом нет. Вот я армянин. Но я говорю по-грузински. Более того, грузинский мой родной язык, я его с младенчества знаю и слышу в семье. В семье у меня по-грузински, в семье отца по-грузински говорили, а в семье матери по-русски. Ну и множество сейчас в России проживает приехавших из Грузии, армян, осетин, греков, кого угодно, для которых грузинский является или родным языком, или, во всяком случае, хорошо знакомым вторым языком. Да и русских немало в Грузии, которые приехали в Россию, но прекрасно знают грузинский язык, как и моя мама знала. Так что ничего в этом странного нет.
Ну, удивительно то, что вот такая пропорция превосходства числа владеющих грузинским языком над числом людей, которые себя зарегистрировали в переписи как грузина, она характерна именно для грузинского языка. Скажем, для всех остальных ситуация иная. Все-таки число людей, которые себя считают принадлежащим к той или иной национальности, оно всегда бывает больше, чем число говорящих на этом языке. Михаил Михайлович, нет ли здесь какой-то другой особенности, которая отличает именно грузинский язык?
Ну, я могу так ответить, и правильно, с господином академиком я полностью согласен. Значит, выходцев оттуда, из Грузии, гораздо больше, чем этнический грузин. И люди, которые начали на нем говорить, ну, здесь, впрочем, ровно так же, как и на русском языке, только отличие одно, что выходцы из России всегда называются русскими. Это сейчас модное такое слово «россияне». Вот, единственное отличие, а выход из Грузии, ну, неважно, там, грузин, там, армянин, осетин, грек, русский, они выходцы, и все они считаются, как бы, семейным основного родного языка, это грузинский язык. Вот и все различие.
Спасибо. Сергей Александрович, известно, что грузинская письменная культура на несколько веков старше русской. Начиная с 19 века, можно, она, в общем, действительно где-то в 5 веке началась, и, в общем, это действительно одна из таких старых письменных культур в мире. Но вот начиная с 19 века особенно можно привести массу примеров влияния грузинской культуры на русскую и роль этнических грузин, без которых немыслимо русская, советская и современная мировая российская культура. Здесь их перечислять можно до конца нашей передачи, и то не хватит. А вот насколько значительно обратное влияние, влияние русской, российской культуры через грузинскую диаспору в России на культурную ситуацию в самой Грузии?
Ну, начиная с того момента, когда Грузия вошла в состав Российской империи, влияние русской культуры и русского языка, и русских традиций, и чего угодно, на Грузию было огромным, тем более, что здесь не было никаких религиозных препятствий. Грузины такие же точно православные, как и русские в массе своей. И в течение XIX века даже ходило такое красивое слово «терк далеули», «выпивший воды из терека». Это те грузины, которые, значит, пересекли Кавказский хребет и реку Терек и поехали учиться, работать там, что-либо делать в России. Потом вернулись из России, принесли с собой, конечно, огромный пласт русской культуры. Ну и в советское время, при всех его недостатках, тем не менее, обогащение взаимное русской культуры и грузинской культуры, конечно, шло чрезвычайно интенсивно. Мало какой другой большой народ в рамках советского пространства имел такие тесные связи с русской культурой, как грузины. Ну, сейчас это дело несколько усложнилось, но должен вам сказать, ну, я совсем недавно был в Грузии, буквально месяц тому назад или два месяца тому назад, и я видел, насколько тяга среди грузинской интеллигенции к России, интерес огромный, глубокое сожаление по поводу того, что разладились так межгосударственные отношения, надежда большая на то, что восстановится хорошие взаимоотношения России и Грузии, а между русскими и грузинами вообще никогда неприязни взаимной не бывало и не может быть. Это была конференция, там было довольно много русских, из России международная конференция. Прекрасное взаимопонимание, прекрасные взаимоотношения. Ну, конечно, интенсивность культурных связей сейчас несколько ослабла, но сейчас, когда появились такие новые средства, допустим, как интернет, электронная почта, блоги всякие и так далее, блогосферы и все такое прочее, через этот канал, наверное, в наибольшей степени идет проникновение в Грузию русской культуры, русских текстов, вообще русских понятий, сведений о русской жизни и так далее, и так далее. Интерес к этому, повторяю, очень большой, симпатия очень высока, так что, конечно, идет и обратное влияние. Ну, а о влиянии грузинской культуры, грузины сравнительно маленький народ, а влияние и на русскую, и на когда-то существовавшую общесоветскую, и на общемировую культуру несопоставимо, наверное, со сравнительно небольшой численностью этого народа.
Михаил Михайлович, вот Союз грузин России, в котором вы являетесь президентом, известен своими действиями в сфере народной дипломатии. Вот какие успехи на этом поприще? Мне кажется, это очень важная сторона деятельности Союза, который вы возглавляете.
А мы продолжаем всего лишь то, что было, как Сергей Александрович отметил, еще началось несколько веков тому назад. Это взаимопроникновение культур. которые, так сказать, ну, невозможно представить даже разрозненным. Вот что мы собираемся, так сказать, представить и популяризировать грузинскую культуру в России, и наоборот, стараемся популяризировать российскую культуру, русскую культуру в Грузии. Поэтому я думаю, что нам это удается. Мы делаем немало. Мы восстановили памятник, который, к сожалению, был взорван в Грузии. Ну, не то, что восстановили, воссоздали. Мы сейчас снимаем уникальный фильм с участием того же знаменитого режиссера, известного Резо Чхеидзе. Фильм так и будет называться «Москва-Тбилиси». Я думаю, свет в этом году увидит этот фильм. Концерты, так сказать, гастроли всякие разные. Привозим студентов, молодежь, обмен этой молодежи, знаете, чтобы они дружили. К великому сожалению, да, как уважаемый Сергей Александрович сказал, наша страна не выдает виз. Это очень плохо. Молодежь, которая вот мы росли так, так сказать, наша родина, наша столица, это Москва. Да, Советский Союз распал, но после этого даже люди думали, надо поехать, так сказать, в историческую, в любом случае, столицу, так сказать, посмотреть на мавзолей, заехать в Кремль, съездить в Загорск, как раньше называлось, сейчас уже Сергиев Посад. То есть на настоящую, так сказать, историю посмотреть. И здесь есть уникальнейшие места, где похоронены, так сказать, грузинские цари. То есть это разрушить в любом случае не удастся. И как бы политики не старались, так сказать, думать о разрушении геополитики, в любом случае истерия, она спадает через некоторое время. И заново им нужно наверняка что-нибудь придумывать, чтобы в рознь жили эти два народа. Ну, мне кажется, закон об эволюции в любом случае, так сказать, не даст это до конца сделать.
Сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессором Сергеем Арутюновым и президентом Союза грузин России Михаилом Хубути беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Жители подмосковного города Дмитров, чей дом соседствует с нефтебазой «Газпромнефтьцентра», готовят обращение к губернатору Московской области Борису Громову с просьбой предоставить им новое жилье. Забор нефтебазы находится в 50 метрах от дома. Жильцы, среди которых маленькие дети и пенсионеры, жалуются на тошноту и головные боли. Кроме того, в случае аварии на нефтебазе или пожара людям угрожает опасность. В «Газпромнефтьцентре» заявляют, что жителям дома соседство с нефтебазой ничем не грозит. Многочисленные обращения в официальные инстанции результатов не дали, рассказывает Любовь Чижова.
Наталья Белова – жительница дома номер один по улице Дубнинской в подмосковном Дмитриеве. Этот шестиквартирный дом был построен в 1963 году. Все это время по соседству располагалась нефтебаза, которая сейчас принадлежит предприятию «Газпромнефтьцентр». Раньше нефтебаза была небольшой и находилась в 250 метрах от здания, и поэтому никаких неприятностей жильцам не доставляла. В последние годы территория предприятия значительно расширилась, и ее забор сейчас в 57 метрах от жилого дома. Люди жалуются на тошноту и головные боли. В 2006 году дом признали ветхим и аварийным, и все это время жильцы ждали, что их переселят. Но в 2010 местные власти признали дом годным для проживания, и у его обитателей исчезла последняя надежда избавиться от опасного и неприятного соседства, рассказывает Наталья Белова.
В результате расширения Дмитровской нефтебазы наш дом попал в санитарно-защитную зону. Вместо 500 метров, которые предусматривает СанПин, он оказался 57 метров до забора нефтебазы, то есть до площадки нефтебазы. Ближе всего к дому 4 емкости с бензином. Объем каждой емкости в 5000 кубических метров. Мало того, нефтебаза захватила на свою территорию речку, которая протекает теперь по территории нефтебазы, что не соответствует Водному кодексу Российской Федерации. В воздухе сейчас на данный момент постоянно присутствует, с 2010 года постоянно присутствует запах бензина. в доме проживают дети младшего школьного возраста, в доме проживают пенсионеры, конечно, для здоровья это сказывается не лучшим образом.
Что из себя представляет ваш дом?
Дом у нас шестиквартирный кирпичный дом на шесть семей. Это муниципальное жилье. Нефтебаза находится, ну, практически мы ровесники, наверное, по местоположению, ровесники, но на момент строительства нашего дома нефтебаза находилась в 300 метрах от дома. И по тем временам это было нормальное совершенно взаимоположение. Объемы перекачки нефтепродуктов были небольшими, поэтому запаха бензина на тот момент и не было. В 90-е годы нефтебаза стала потихоньку расширяться, и вот забор нефтебазы приблизился к нашему дому 57 метров. На мой взгляд, существует несколько решений этой проблемы. Это либо расселение людей из опасной зоны, потому что это и по экологическим моментам, это отравляет нашу жизнь, да? Либо, значит, отодвинуть нефтебазу.
Кому вы обращались с этой проблемой?
Мы обращались с этим вопросом и в Дмитровскую администрацию, в Дмитровское отделение МЧС, в Дмитровское отделение Роспотребнадзора. Обращались администрацию президента, это в 2010 году, потому что, ну, вы помните, лето 2010 года очень жарко, то есть запах стоял, просто невозможно было выйти на улицу, не было дождей, тополиный пух лежал, и в случае пожара у нас вообще не было бы возможности спастись. По большому счету, если сейчас возникнет пожар на нефтебазе, то у нас вариантов нет, мы не спасемся, никто. «Газпромнефтьцентр» нам ничего не отвечает, а представители Дмитровской администрации нам отвечают, что да, дом попадает в санитарно-защитную зону. Но, значит, мы вызвали Роспотребнадзор сделать забор воздуха. Роспотребнадзор сделал забор воздуха, но по закону он должен заранее предупредить, в какой день будет проводиться этот забор воздуха предприятия, то есть «Газпромнефть». Естественно, на момент забора воздуха предприятие не работало. И, естественно, воздух был нормальный. Мы обращались вот в администрацию, будет ли расселение нашего дома. Нам сказали, что наш дом просто, если он раньше был внесен в список ветхого жилья, то теперь, значит, была комиссия, что дом приводен к проживанию, несмотря на то, что мы попадаем в санитарно-защитную зону нефтебазы.
Рассказывала Наталья Белова. Генеральный директор предприятия «Газпромнефтьцентр» Лаврентий Пилягин в интервью «Радио Свобода» представил свое видение проблемы с расположением Дмитровской нефтебазы.
Что я могу сказать про Дмитровскую нефтебазу? Она была введена в эксплуатацию еще в 1936 году в системе Госкомнефтепродукта, Моснефтепродукт. То есть где-то на 27 лет раньше, чем был построен дом номер один, о котором вы говорите, по улице Дубнинской. Год постройки этого дома, он раньше являлся общежитием каналстроя, когда канал имени Москвы строили. Он был построен в 1963 году. После того, как произошла приватизация, и эта нефтебаза, она попала в частные руки, к нам она пришла уже в 2008 году. Вот в течение последних 3 лет, пока мы владеем этой нефтебазой, у нас было 7 проверок природоохранными органами. В частности, в мае 2010 года была проведена, наверное, самая обширная проверка управлением Роспотребнадзора по Московской области, в ходе которой были проведены все отборы проб и воздуха, и воды, все, в общем, которые были необходимы. Эта проверка показала, что содержание нефтепродуктов, углеводородов как в воздухе, так и в почве, оно не превышает допустимых концентраций.
Жильцы говорят, что по закону Роспотребнадзор, когда проводит проверки, он заранее предприятие оповещает о том, что будет проверка. И что об этой проверке вас предупредили заранее, что предприятие в тот день не работало, и поэтому все пробы были в норме. Вот что вы можете сказать на это?
Ну, во-первых, это была, как я уже сказал, не одна проверка. Их было за последние 3 года 7. В силу того, что нефтебаза, она не может не работать, она может не проводить часть каких-то операций, но то, что на ней хранятся какие-то нефтепродукты, которые являются источниками какого-то загрязнения, это было просто невозможно. К этой проверке мы не можем полностью осушить эту нефтебазу, и мы это не делали. Вот она у нас как была в том работоспособном состоянии, так она благополучно и попала под эту проверку. Кроме того, когда к нам попала эта нефтебаза, она была существенно более худшим техническом и природоохранном состоянии. То есть за последние 3 года там очень много всего сделано с точки зрения приведения в соответствие этой нефтебазы к тем повышенным нормам, которые, ну, они с каждым годом ужесточаются, то есть мы благополучно ведем эту работу. Вот.
Жильцы дома говорят, что забор нефтебазы в 50 метрах от их дома. Вы считаете это нормально?
Нормально, ненормально. Это определяется так называемой санитарно-защитной зоной. Вот санитарно-защитная зона по объектам такого уровня в зависимости от состояния почвы, в зависимости от расположения тех источников загрязнения, которые дают вот эти загрязнения на самой территории нефтебазы, в зависимости от роста ветров в отношении каких-то объектов, которые находятся вокруг нефтебазы. Эта санитарно-защитная зона может быть как 10 метров от территории, от границы нефтебазы, так, условно говоря, и 100. Вот сейчас проект санитарно-защитной зоны, специально исходя из того, что у нас было так много проверок, он не обязателен по законодательству для уже существующих объектов, мы проводим. Я думаю, что к середине, максимум к концу этого года, в силу того, что это такой исследовательский документ, его нисколько долго делать, его долго отдавать на согласование и проверки. Вот он у нас сейчас делается. 50 метров для вот этого дома номер один по Дубнинской улице, это даже много по предварительному расчету санитарно-защитной зоны, которая сделана для Дмитровской нефтебазы.
Нефтебаза что-то может сделать для переселения этих людей, или это не ваши проблемы?
Все, наверное, могут что-то сделать. В силу того, что данная нефтебаза, она была построена и уже существовала как объект, было принято решение о строительстве вот этого общежития, которое потом стало домом, через там почти 30 лет после строительства нефтебазы. Наверное, скорее всего, это решение принималось при существовании еще СССР, наверное, не с бухты-барахты. Наверное, и тогда таким же образом рассчитывали, и тогда было принято решение о том, что, в принципе, это все как бы возможно, и все замеры, которые производились, они говорят, все то, что попадает в атмосферу и долетает до этого дома, оно в пределах норм.
Это был генеральный директор предприятия «Газпромнефть-центр» Лаврентий Пилягин. Жильцы дома, соседствующего с нефтебазой, обратились за помощью к юристам. Ситуацию комментирует сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин.
Вы знаете, вот ситуация действительно очень серьезная. И здесь главным образом проблема состоит в том, что именно органы государственной власти должны решать этот вопрос. Эта проблема связана с тем, что никто не даст гарантии, что при нахождении любых баз, связанных с огненными материалами, не может произойти на следующий день или в любое другое время какое-либо ЧП. Вот здесь уважаемая инициативная группа обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сказано очень четко, жилой дом номер один по улице Дубнинской Дмитрова попадает в санитарно-защитную зону нефтебазы. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для нефтебазы 500 метров в соответствии с требованиями СанПина. Указаны конкретные требования. Вот очень бы хотелось, чтобы не только федеральная служба давала свои рекомендации, но чтобы эти рекомендации выполнялись органами исполнительной власти Московской области и, соответственно, территориального управления, соответствующих организаций Роспотребнадзора, надзора по городу Дмитрову и непосредственно властями города Дмитрова. Я полагаю, что здесь решение проблемы, оно однозначное. Должно осуществляться переселение жителей. Тем более здесь нужно выяснять и уровень ведения дополнительных строительных работ на территории города Дубны в Дмитровском районе. Есть ли социальное жилье, то есть квартира по договорам социального найма. И в соответствии с действующим законодательством требовать переселения от власти вот из этого дома, который находится рядом с нефтебазой, в новое строящееся жилье по социальному найму. Это вопросы, которые должны решаться на уровне исполнительной власти Московской области.
Сергей Валерьевич, я знаю, что вы консультируете инициативную группу, оказываете им юридическую помощь. Вот какие конкретно шаги сейчас предпринимаются для того, чтобы помочь людям?
В настоящее время инициативная группа подготовила обращение во фракцию КПРФ Московской городской думы. Сейчас готовится обращение Борису Всеволодовичу Громову по данной ситуации. И мы, общаясь с инициативной группой, поставили как бы две задачи. Какая из них первая должна быть решена? Либо речь идет, соответственно, о переносе объекта этой нефтебазы, либо о вопросе переселения. Очевидно, что вопросы переноса объекта маловероятно будет решен, да и в принципе, так сказать, как представить себе, что переносить нефтяной объект на какую-то другую территорию. Это может быть вызвать еще больше, так сказать, опасность. Поэтому объект, он есть, он существует. Давайте решим решать вопрос с переселением жителей.
О ситуации в Дмитрове, где жильцы дома по улице Дубнинской просят власти переселить их подальше от нефтебазы, говорил юрист, сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин. Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы России Алексей Книжников считает, что ситуация в Дмитрове отражает общее положение дел в нефтегазовой отрасли, природоохранная политика которой в последние годы далека от совершенства.
Нефтеперерабатывающие заводы, и это, конечно, не единичный случай, они вызывают такого рода и воздействие, и жалобы местного населения. Далеко ходить не надо. У нас и внутри Москвы работает такой московский НПЗ. И много-много лет жители близлежащих кварталов поднимают вопрос о негативных воздействиях, которые заканчиваются в том числе и ухудшением здоровья. Поэтому то, что происходит сейчас на нефтебазе «Газпромнефти», это лишь один из примеров того, что нужно еще очень много усилий предпринять нам в целом по минимизации такого рода негативных воздействий, как в части нефтепереработки, так и в целом от этой отрасли.
Это было мнение руководителя программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексея Книжникова.
О проблемах жителей Дмитрова, которые живут в непосредственной близости от нефтебазы, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С третьего обвиняемого, узбека Давида Якобсона, были сняты обвинения.
Бывший следователь прокуратуры, участник боевых действий в Афганистане.
Найденный компромисс выражается прежде всего в первоначальной точке.
Ситуация в разных странах разная. Где-то удалось договориться из...
Великобритания еще в декабре отказалась участвовать в новом, так называемом...
Свободный бюджетном. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».